микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы снова говорим о редкой совместимости духовности с тем, что именуется поэтическим. Крайне редки, да что там, почти невозможны выходы из чистой поэзии в чистую духовность. Возможны, скорее всего, примеры уравновешивания того и другого. Еще лучше выстраивание правильной иерархической вертикали, или же даже горизонтальной перспективы, где на первом плане христианское, а на втором поэтическое. Возможно, даже готов допустить, хотя может быть даже реже, чем в первом случае, примеры органического сочетания духовности, выраженной, так сказать, средствами высококачественной светской поэзии. К этому разряду с рядом оговорок можно отнести даже Давидову псалтирь, но не только ее. Самый наглядный, едва ли не исключительный, на фоне других пример – поэтическое творчество святителя Григория Богослова. Если брать ближе к нашим дням, это духовный гимн, приписываемый перу преподобного Серафима Вырицкого. От меня это было. Но в основном такого сочетания не дает даже самая высокая поэзия, в том числе с претензией на духовность. Это отмечал еще святитель Игнатий Брянчанинов, сам поэт высочайшей пробы, знавший толк и в литературе, и в искусстве, и в поэзии, и в духовности, и давший целый ряд духовных стихотворений в прозе. Вот фрагменты из нескольких его писем. «Мне очень не нравится сочинение. Ода Бог, имеется в виду сочинение Державина. Приложение псалмов, все, начиная с приложений Симеона Полоцкого, приложение из Ивова Ломоносова. Все поэтические сочинения, заимствованные из священного писания и религии, написанные писателями светскими. Под именем светского, разумею, не того, кто одет во фрак, но кто водится мудрованием и духом мира. Все эти сочинения написаны из мнения, оживлены кровяным движением. А о духовных предметах надо писать из знания, содействуемого духовным действием, то есть действием духа. Оду Бог, слыхал я, с восторгом читывал один дюжий барин после обеда, за которым он отлично накушивался и напивался. Бывало, читает, и слюна брызжет изобильно на всех и все, как картечь из крупнокалиберного единорога. Приличное чтение после сытого обеда. Верен, превелик восторг, производимый обилием ростбифа и шампанского, поместившихся в чреве. Ода написана от движения крови. И мертвые занимаются украшением мертвецов своих. Не терпит душа моя смрада этих сочинений. Но если даже названные произведения кажутся святителю незаслуживающими именования духовных, то что же тогда может быть причислено к этой области? В том-то и дело, что ничто. Об этом у святителя Игнатия далее. По мне, уже лучше прочитать с целью литературную Вадима, Кавказского пленника, переход через Рейн. Там светские поэты говорят о своем, и в своем роде прекрасно. Со святителем Игнатием трудно не согласиться. Бесспорно, верующий человек должен предпочитать искусству поэзии, искусство молитвы. Творческий человек, который вынужден в той или иной степени их совмещать, может быть даже отвергнуть первое ради второго. Однако же, возможно ли без душевного вреда выйти из области поэтической в область духовную? Помимо прочего, встает вопрос о цене отказа. Понятен, например, случай схимонаха Симеона Гаджикасимова, бывшего поэта-песенника, сочинявшего, может быть, прекрасные тексты для поп-песен, которые, тем не менее, никак не могут быть именованы стихами, тем более хорошими. При обретении веры эти тексты, совокупно с написанной на них музыкой в исполнении сладкозвучных певунов-соловьев, были им попросту уничтожены, без особой травмы для души, начисто вычеркнуты из памяти заодно с прошлой жизнью, наряду с бесконечными попойками, многочисленными романами с дурами-поклонницами и беседами на окололитературные темы. И желанный для бывшего песенника путь к монашеской покаянной жизни был расчищен. Но такой вариант годится лишь в том случае, если ты сочинитель текстов, которые с таким же успехом могут быть сочинены кем-то другим, и твой уход не является серьезным уроном ни для поэзии, ни для самого себя. Отказ в таком случае не отказ, а бесценное приобретение для отказника. А вот как быть, когда ты в поэзии Бог? Не в христианском смысле, конечно, скорее в античном, языческом. Но ведь в чем-то и сопоставимом с истинным Богом, Творцом, быть может, многочисленных, неведомых земному человечеству миров, над которыми ты хоть краем, но приподнимаешь завесу и тем самым уподобляешься Небесному Отцу. Отказ от поэзии не есть ли в этом случае отказ от своего призвания, отвержение части себя, а может быть и себя самого целиком? А ведь именно так поступил бесспорный и никем не оспариваемый гений русской поэзии 50-х годов прошлого века Станислав Красовицкий. Крестившись в православии, он перестал писать стихи, сжег уже написанные, начисто отрекся от поэзии. И какие стихи, воистину божественные, повторяю, исключительно в языческом смысле. Приведу лишь несколько. «Отражаясь в собственном ботинке, я стою на грани тротуара. Дождь, моя нога в суглинке, как царица черная Тамара. Зонтик раскрывается гранатой, вырастает водородный гриб. В пар душа, как тяжела утрата, в грязь кольцо, должно быть, я погиб. Но как странно, там, где я все меньше, где тускнеет черная слюда, видеть самого себя умершим в собственном ботинке иногда». Натюрморт. Полупустым оркестром шла тропинка скрипки, и на нее сорил неряха контрабас, окурки, вечера, прогулки, вечеринки. И все, что говоришь, порой не разобрав. И весь оркестр – набор фанерных натюрмортов, но кто поверит в них и не поймет любой, что за окном фойе и в перелете марта окурки, вечера, прогулки и любовь. Все это тихо спит в ловушке колоннады, пугают снег грачи, уже решен разлад, но в перелете март, и верю, когда надо, я все верну назад, и слова не сказав. Покажется трамвай, его фигура череп, и скрипкою тропа пересекает двор, и ею контрабас заканчивает в черне, окурки, вечера, прогулки, разговор. И, наконец, наиболее мною ценимое и любимое – шведский тупик. Парад не виден в шведском тупике, а то, что видно, все необычайно. То человек повешен на крюке, овеянный какой-то смелой тайной, то, забивая бесконечный гол в ворота, что стоят на перекрестке, по вечерам играют здесь в футбол какие-то огромные подростки. Зимой же залит маленький каток, и каждый может наблюдать бесплатно, как тусклый лед видение женских ног ломает непристойно, многократно. Снежинки же здесь больше раза в два людей обычных, и больших, и малых. И кажется, что ваша голова так тяжела среди домов усталых, что хочется взглянуть в последний раз на небо в нише, белое, немое. Как хорошо, что уж не режет глаз ненужное нам небо голубое. Феномен чистой поэтичности здесь тем более удивителен, что эти строки, не лишенные, кстати, религиозных обертонов, написаны в середине 50-х годов. Еще более удивительно, что период творческой деятельности Красовицкого был весьма недолгим, а отказ от поэзии был осуществлен очень легко, вроде бы играючи. Но если это и была игра, то она затянулась на 40 лет. Пауза, перед которой 8 лет молчания Пярта кажутся прихотью, забавой. Что же стояло за этим поступком? Ведь написанные после этой паузы теперь уже отцом Стефаном Красовицким совершенно другие стихи уже никого не восхитили ни в духовном, ни в поэтическом смыслах. Но должны ли они восхищать? Восхищение ведь состояние нечеловеческое, и святые отцы признают лишь один вид восхищения, как высшее молитвенное состояние, доступное немногим и не имеющее никакого отношения даже к такому относительно высокому состоянию, как поэтический восторг, который счел мелким на фоне обретенного религиозного восторга поэт Красовицкий, бывший, как считают ныне, поэт. С одной стороны, такой отказ предусмотрен и даже рекомендован никем иным, как самой земно воплотившейся божественной ипостасью. С другой, имеется косвенное предупреждение насчет опасностей, которые он несет авторитетнейшим его последователям. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Послание к римлянам святого апостола Павла, 2 первых стиха 12 главы. Нам, современным людям, наверное, уместно сосредоточить внимание на слове «разумное служение», а также на словах следующего далее 3 стиха. «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Так как в этих словах предусмотрена еще одна опасность, чреватая для того, кто сгоряча решится оставить стезю поэта для того, чтобы стать обыкновенным, ничем не отличающимся от других православным христианином. Или все-таки отличающимся. Интересна в этом смысле дальнейшая судьба Красовицкого. Перестав быть поэтом, он, по видимости, так и не смог обрести себя ни на поприще обычного христианина, ни позже на поприще священнического делания. Без комментариев привожу заключительную часть текста его биографии, выложенную в Википедии. Работал старшим научным сотрудником в различных научных учреждениях. В 1970-80-е годы редактор самиздатовского православного журнала «For the Wind» в 1989 году эмигрировал, перешел в РПЦЗ. В 1990 году в Нью-Йорке был рукоположен в сан священника митрополитом Виталием Устиновым. Служил во Франции, в Леснинском женском монастыре и в Англии, в городе Гилфорде. В 1990-е годы вернулся в Россию. Был заместителем председателя комитета за нравственное возрождение Отечества, возглавляемого протоиереем Александром Шаргуновым. 17 октября 2000 года архиерейский собор РПЦЗ постановил окончательно упразднить так называемую миссию РПЦЗ, а считающему себя ее руководителем священнику Стефану Красовицкому указать, что ему необходимо подчиняться своему правящему епископу, иначе он будет привлечен к ответственности перед духовным судом. На 8-м совещании российских преосвященных РПЦЗ 28 октября 2000 года в Нью-Йорке принято постановление осудить самочиние отца Стефана Красовицкого, его порочащую нашу церковь, писательскую и общественную деятельность, напомнить ему о необходимости пастырской заботы о своем приходе в городе Пушкино, Московской области. Не принял курса РПЦЗ на примирение с Русской Православной Церковью. После ухода на покой митрополита Виталия и образования РПЦЗ, В. примкнул к последней. После раскола РПЦЗ В. примкнул к юрисдикции Антония Орлова. Конец цитаты. Особые законы, которыми часто руководствуется в своем творчестве поэт, и даже в ряде случаев руководствуется ими и в повседневной жизни, очень затрудняют его и в области христианского делания. Для того, чтобы перестать быть поэтом, мало перестать писать стихи. Нужно в буквальном смысле стать другим человеком, ни мыслями, ни поступками, ни внутренним состоянием, не отличающимся от собратьев-христиан. И уж ни в коем случае не парить вне их или над ними, что не отрицает более проникновенного углубления в самого себя, тем более в нового себя, если уж брать в идеале. Рискну сказать, однако, что никому из настоящих поэтов, даже числящихся по ведомству бывших, это вряд ли по силам. Кажется, не стал исключением из этого ряда и Красовицкий. Примечательно, что сходными бесконечными уходами и расколами, и даже более причудливыми, обозначен путь другого бывшего поэта-авангардиста Дмитрия Макринова в монашестве Алексея. Из той же Википедии почти целиком и тоже без комментариев привожу статью, ему посвященную. Родился в Ленинграде в 1946 году. Писать начал в детстве. После школы работал лаборантом, библиографом в библиотеке ЛГУ. В 1964 году познакомился с Владимиром Эрлем и вошел в круг поэтов Малой Садовой. Эрль отмечал, что Макринов оказал на него большое влияние. В 1965 году вместе с Владимиром Эрлем основал авангардистское литературное объединение, которое летом следующего года получило название «Хеленукты». Объединение «Хеленуктов» просуществовало до 1970-71 годов. По отзыву Владимира Эрля, был ключевой фигурой халенуктического движения. В 1973 году окончил философский факультет Ленинградского государственного университета. С ноября 1974 по 20 июля 1978 года был сотрудником Пушкинского дома. В 1977 году прекратил литературное творчество. В 1978 году поступил в Ленинградскую духовную академию, а в 1980 году принял монашество с именем Алексей и был рукоположен в сан иеродиакона. Как отмечал Эрль, его православное самосознание стало необъяснимым образом сочетаться с ярко и яро выраженными националистическими интересами. В 1985 году иеромонах Алексей Макринов был направлен для несения иноческого послушания в Ново-Валаамский монастырь в Финляндии, а в 1986 году вернулся в Советский Союз. В 1986 году упоминается преподавателем Ленинградской духовной семинарии в сане иеромонаха. В 1988-91 годах в сане игумена был настоятелем Покровской церкви в Мариенбурге, Гатчине, являлся настоятелем Валаамского подворья в Санкт-Петербурге. В 1992 году перешел РПЦЗ, который симпатизировал и ранее. Стал настоятелем основанного в начале 1992 года храма святого Александра Невского при гимназии номер 1 в Гатчине и Ленинградской области. В мае 1993 года на архиерейском соборе РПЦЗ митрополитом Виталием Устиновым был рекомендован в качестве кандидата для рукоположения в сан епископа, но тогда решение не было принято. В начале 1994 года в городе Тампере в Финляндии в юрисдикции РПЦЗ был основан Преображенский православный приход, настоятелем которого стал игумен Алексей. 5 июля 1994 года на первой сессии архиерейского собора РПЦЗ в Сан-Франциско прочитал доклад о падшем духовном состоянии МП и особенно о ее экуменической деятельности. 29 ноября 1994 года решением второй сессии архиерейского собора РПЦЗ в Лесненском монастыре по представлению его председателя, митрополита Виталия Устинова, избран для рукоположения в сан епископа и возведен в сан архимандрита. 30 ноября 1994 года решением второй сессии архиерейского собора РПЦЗ назначен благочинным северо-западного округа. Назначение синодом РПЦЗ архимандрита Алексея Макринова на Санкт-Петербургскую кафедру стало поводом для окончательного разрыва отношений между созданной Валентином Русанцовым Российской Православной Свободной Церкви с РПЦЗ. Будучи резко негативно настроен по отношению к Русской Православной Церкви, в штыки воспринял решение архиерейского собора РПЦЗ, состоявшегося в октябре 2000 года, направленное на примирение с Церковью в Отечестве. На воскресном собрании в Гатчине после криков и смятения было принято решение больше не поминать. На последней за этим литургии ни один архиерей не поминался. 24 ноября вместе со священником Павлом Симаковым и иеромонахом Варсонофием Капраловым заявил о своем разрыве с РПЦЗ, временно управляющему Санкт-Петербургской епархией РПЦЗ, епископу Евтихию, извещением о своем отложении от РПЦЗ. В начале следующего года Александро-Невский домовый храм был передан Русской Православной Церкви. Последняя литургия прошла на крещение 2001 года. В июле 2001 года приняли название «Особый церковный округ Православной Российской Церкви». Фактически ее возглавлял архимандрит Алексей Макринов. Уже 20 ноября 2001 года округ вновь начал поминать митрополита Виталия, прикрываясь именем которого некоторые клирики и миряне РПЦЗ, в том числе и Варнава Прокофьев, создали неканоническую РПЦЗ-В. По состоянию на март 2002 года вместе с иеромонахом Варсонофием Капраловым входил в Санкт-Петербургское благочиние Раскольничий РПЦЗВ. Не признав законным крещение в адрес Варнавы Прокофьева со стороны синода РПЦЗВ, в 2004 году остался в его подчинении вместе с еще несколькими клириками. В октябре того же года Варнава служил в Петербурге в домовой церкви Алексея Макринова. После возвращения Варнавы Прокофьева в РПЦЗ оказался в истинно православной церкви Молдавии, иначе РПЦЗ-М, возглавляемой Антонием Рудей. Конец цитаты. Сделаем краткий вывод. Перестав быть поэтами, оба священнослужителя, очевидно, так и не смогли отказаться от мысли о своей исключительности, коей чревато звание поэта, если, конечно, поэт настоящий, и с разными успехами пробовали реализовать подспудную, скорее всего, мысль на новом поприще. И тем самым попались в ту западню, о которой предупреждал апостол в выше цитированном нами третьем стихе своего послания: «Сохрани нас Бог от подобной участи». И в заключение еще об одном русском, уже не поэте, а писателе, отрекшемся от своего таланта во имя практического решения неясно понимаемых им самим религиозных целей. Этот человек – Лев Толстой. Надеюсь, все по-настоящему верующие люди хорошо помнят, чем это обернулось. И таланта лишился, и себя не обрел. Может, лучше было ему остаться плохим христианином, но хорошим писателем, нежели человеком, до сих пор смущающим умы многих русских людей, да и не русских тоже.